В зале, рассчитанном на несколько сот человек, были разосланы ковры и стеганые одеяла, корпе. Угощения не было, ибо собрались только для разговора. На полу сидело множество народа. Почетное место заняли настоятели мечетей той стороны, хазреты Габдул Джаппар и Габдуразак, и такие богачи, как Исхак Бай и Садык Бай. Там же сидели представляющие именитое купечество этой стороны Сейсеке и Блеубай Хаджи, а также местные имамы Ашим Хаджи и Ахмеджан Хазрет. Все хазреты были в чалмах. По обе стороны этого пышного синклита рядами разместились казахские чиновники, одетые во фраки и сюртуки с крахмальными воротничками, а иные в чиновничьи мундиры с золотыми пуговицами. Татарские и казахские купцы красовались в дорогих меховых шубах, крытых синим, зеленым и черным сукном. Преобладали модные в то время шубы на лисьем меху. Лишь немногие носили енотовые. С прочувствованным словом к истинно верующим мусульманам исламской общины обратился велеречивый Ахмеджан Хазрет. Он говорил на странном языке, состоявшем из смеси книжных арабских изречений и казахских пословиц и поговорок. Абай внимательно слушал, сидя среди своих знакомых горожан. Тут были Бектагай, Есперген, Абен, Сиид. Чуть подальше Кали и Серке. Они перешептывались между собой в ожидании выступления Абая. После Ахмеджана Хазрета от татарских купцов долго и нудно говорил Исхак, доказывая необходимость муфтията. Бай Сейсеке, излишне часто ссылаясь на то, что он не ученый казах, говорил нарочито, просто и нескладно. «Мы все в одно слово, да сбудутся во имя Божье. Поддержим, значит, муфтия сыны казахов». Абай рассматривал сидящих обособленно чиновников тюре. Здесь был грузный, с насупленными бровями и рябым лицом, надутый от важности чиновник Нуржанов, а рядом с ним будущий адвокат, петербургский студент Сакпаев, также старавшийся сохранять внушительный вид. За ним виднелись знакомые Абаю лица Сарманова, Самалбек, Данияра. Абай искал взглядом их вожака, знатного тюре Азимхана Жабайханова, о котором так много слышал, но которого никогда еще не видал. Оказалось, что Бектагай его знает, но сегодня Азимхана не было. Он только вчера уехал в Петербург. Люди говорили, что он отправился хлопотать о благополучном завершении дела с муфтиятом, уверенный в успехе здешних чиновников, хазретов и мул, которым поручил собрать петиции и приговоры и выслать следом за ним в столицу. Абай пожалел, что Жабайханов отсутствовал. Поэтому хотелось сойтись с ним в открытую и испытать на нем силу правдивого слова. После переписи 97 года Абай составил об Азимхане весьма невыгодное мнение. Теперь этот человек со своим стремлением подчинить казахов чужой и враждебной им власти муфти снова становился поперек дороги Абая. По установленному здесь порядку сбор должен был сначала выслушать всех сторонников объединения мусульман. Выступивший от лица городской интеллигенции студент Сакпаев выразил свое безоговорочное сочувствие этому, видимо, все-таки не вполне ясному для него делу. Прежде чем объясниться с присутствующим языком, студент пытался выразить свои мысли руками. Он то сжимал кулаки, то раскрывал ладони, то хватался за свой широкий приплюснутый нос. Со своими выпученными от напускной важности глазами, пышными усами и двойным подбородком он стремился произвести впечатление человека, знающего цену себе и своим словам. Порывисто и громко начиная фразу, он тут же сникал, мямлил, глотал концы слов. Его напуганная речь была плохо слышна. Понять его мысли, если они у него вообще имелись, было невозможно. Ясно было одно: он целиком и полностью за. Впрочем, студент и не утруждал себя доказательствами. Наверное, ему не доводилось учиться по-мусульмански. Слово «муфти» он произносил «мупти». Ни одного книжного изречения выговорить не мог. Но это и не казалось ему существенным. Дважды не сумев произнести арабские «шейхуль-ислам», он неопределенно, покрутив рукой в воздухе, сказал: «Ну, этот самый, как его там, ислам», и на том успокоился. После короткого перерыва начал говорить Абай. Он сразу начал свою речь с того, что казахам нет никакой надобности подчиняться муфтию, и привел три главных доказательства. «Во-первых, — заявил он, — нам говорят, что это будет братская община, объединяющая в одну семью всех последователей ислама. Таким образом, казахам, России и Сибири хотят подыскать новых родичей из дальних стран турецкого халифата, стамбульского шейхуль-ислама. Но если мы возьмем любой народ в его повседневной жизни, то увидим, что прежде чем заводить отдельные связи, он нуждается в мире и дружбе со своими ближайшими соседями. Тот, кто хочет сблизить нас с мусульманами турецкого халифата, прежде всего стремится отдалиться от нашего соседа, русского народа. Хотя здесь об этом и не говорят, но это и так яснее ясно. А как же ты будешь существовать, отстранившись от русских, казахский народ? Как отдельный человек, так и весь народ в целом живут своей живой жизнью в окружающей его естественной среде. Он ест хлеб и пьет воду, одевается, строит себе дом. Оставим в покое правоверных из далеких стран. Поговорим о вас, семипалатинские казахи. Вот течет перед нами русская река Иртыш. Даже вода, которую мы пьем, связывает нас с русским народом. Ты, семипалатинский казах, ты народ хлеба не сеющий, не трудящийся на пашне. Значит, и хлеб, который ты ешь, вырастил на полях, убрал, обмолотил и смолол в муку русский мужик. Все твое имущество, одежды, которые ты носишь, утварь, дом и двор, кровь над головой, во все это вложена частица русского знания, опыта и богатства. И ты хочешь отделиться от всего этого русского мира? Во-вторых, волею судьбы мы, народ темный, вокруг нас мрак невежества, над нами густой туман, беды наши неисчислимы. Что нам нужно прежде всего? Нужен свет знания. Если сами мы прожили век свой в невежестве, то поспешим приобщить к свету детей и внуков наших, раскрыть им на мир глаза. Мы отстали, нам надо спешить. И здесь сумей только захотеть. Щедро поделятся с тобой светом русской науки истинные друзья наши, передовые люди русского общества. В-третьих, наш семейный быт, наши женщины будут жестоко страдать от подчинения муфтию. И без того в несправедливом унижении страдают жены и дочери наши. А подумать о тех народах, где укоренилось истинное мусульманство, где свирепствует шариат, там женщины в еще большей беде, чем у нас. Жизнь их подобна темной могиле. Неужели мало еще обездолены казахские женщины, проводящие жизнь свою на привязи, как скот на базаре? Неужели должны мы надеть на них еще чадру и чачван, дать им паранджу и покрывало, желиком и чапаном отгородить их от белого света? От стародавних, обветшалых и несправедливых обычаев невежественных предков можно и нужно освободиться в борьбе. Но идти дорогой поисков братьев по вере, на поводу у муфти, значит загнать народ наш в кромешную тьму, самим заблудиться и всех простых казахов сбить с пути безвозвратно. Идея всемусульманского объединения, мягко говоря, заблуждение, а если сказать на чистоту, враждебное, вредное для народа дело. Не поддавайтесь сладким словам и лживым уговорам, казахский народ. Опомнись, народ, опомнись, мой, и не давай себя в обиду. Вот и все, что я хотел сказать, закончил Абай. И в ответ на его слова народ, бедно одетые люди громко зашумели. «Абай правду говорит! Вот это слово так слово спасибо! Не надо нам муфтия, без него проживем! Мысли всего народа высказал Абай!» Не решаясь выступить против Абая, главари сбора, муллы, имамы и баи испуганно молчали. Раздражать и без того возбужденный народ было рискованно. Только один студент, Сакпаев, петушился среди кучки зиялов, не к месту щеголяя русскими словами. Задрав голову и глядя на Абая снизу вверх, он пытался ему возражать. «Вы это что же? Вы как же? Вас называют Абаем, вы поэт, а не знаете простых вещей?» — залебетал было он. Но Абай прикрикнул на него, махнув рукой. «А вы? Вас называют образованным, просвещенным человеком. Так зачем же вы путаетесь сами и путаете других людей? Вы-то зачем лезете не в свое дело?» Гнев охватил Абая. А тот, сидя на корточках, упрямо бубнил. «Нет, позвольте, народа без религии не бывает. Все порядочные народы имеют свою религию. Ведь и знание, и наука – все, все от религии. Посмотрите на католиков или на ваших русских. У них есть свои князья, дворяне, ученые, поэты. Но ведь у них и религия есть». Абай резко оборвал студента. «Ну, довольно болтать. Недаром народ говорит, у горластого колокола внутри пусто». И, едва переведя дыхание, горячо продолжал. «Конечно, религия на свете существует. Но зачем все валить в одну кучу? Зачем обманывать народ? Европейцы и русские вовсе не от того стали образованными, что впереди них шли отцы церкви. Наоборот, передовое человечество достигло истинного знания в борьбе с религиозными мракобесами. А ты, защищая фанатическое объединение мусульман, что несешь ты своему темному народу? В простоте душевной я надеялся, что вы, казахские интеллигенты, будете становиться хребтом нового поколения. Вы становитесь бичом его, суетные, свои корыстные чиновники. О, как тяжко разочаровался я в вас! Сколько раз еще обманываешь ты свой народ, сколько раз продашь его и предашь! Так поди же прочь от нас! Будьте осторожны с такими тюре, как этот! Запомни их повадки, казахский народ!» Как боевой клич прозвучали слова Абая, и люди поднимались ему навстречу, готовые смять жалкую кучку перепуганных чиновников, окруживших студента.
«Хватит! Довольно мы вас терпели!» — кричали люди, угрожая Сакпаеву. «Никого не хотим слушать, кроме Абая!»
«И с какой стати этот адвокатишка сделался другом имамов?» — рассмеялся Абай. «Сам слово шейх уль-Ислам выговорить не может. Говорит какой-то там ислам, а туда же лезет в ревнители истинной веры. Уж одним этим своим грехом он заработал себе проклятие отцов духовных. И если они меня назовут грешником – купером, а тебя неверным – кяпером, то мы с тобой оба честно заработали свои имена». Народ с хохотом расходился. Абай одержал полную победу. Вечером по тайному приказу семипалатинского политмейстера Федор Иванович Павлов был снова заключен в тюрьму. В ту же ночь в доме Абая произвели тщательный обыск. 5 человек жандармов в течение 3 часов переворачивали все вверх дном в доме ни в чем не повинного кумаша. Они искали какую-то бумагу, которая, согласно доносу, подданному полицмейстеру за подписью 2-3 баев и составленному будущим адвокатом Сакпаевым, хранилась не то у Абая, не то у Павлова. В доносе этом было сказано, что Абай подстрекает казахский народ к бунту по наущению сильного русского революционера Павлова. Не найдя вышеуказанной таинственной бумаги у Павлова, жандармы теперь надеялись извлечь ее из кармана Абая, пока он не успел замести следы преступления. Но бумага, запечатанная на ней думой о народе, хранилась у Бектагая. Она была в таком надежном месте, где ее не отыскала бы и 1000 жандармов.